Мы читаем из книги «Труды Бал Сулам», статьи Шамати, статья 34, «Преимущество земли во всем», страница 547. Вопросы можно задавать посредством сайта CAP-TV. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Бал Сулам», страница 547, из статей Шамати, статья номер 34, «Преимущество земли во всем». Известно, что все раскрывается в своем истинном виде, только из своей противоположности. Как сказано, преимущество света из тьмы.
Мы учим, что Творец, высшая сила, общая сила природы — это начало. Он первый. А потом от него рождаются творения, создания и поэтому все те, кто вышли из этой первичной силы, они проверяют себя, измеряют себя, ощущают себя относительно этой высшей силы. Мы не можем ощущать только что-то одно, только свет. А относительно тьмы только плюс, относительно минуса. Мы всегда находимся между двумя силами. Сила Творца и сила творения. И в переходе, в связи или в противоположности между этими двумя силами, между этими двумя явлениями, мы можем что-то почувствовать. То есть мое ощущение в том, что я касаюсь чего-то, я натыкаюсь на какую-то границу, что-то давит на меня. Иначе я не ощущаю. То есть наши ощущения, они всегда как явление и его противоположность. Две противоположности. Творец и творение, эти две противоположности, когда встречаются вместе, исходя из этой встречи, из контакта, из связи между ними, насколько за, насколько против они. То есть исходя из этого, у нас и существует ощущение реальности. Если есть только одна сила, то нет ощущения реальности. Мы всегда воспринимаем в границах между явлениями. Мы иногда это видим и чувствуем в связях между людьми. Иногда мы чувствуем, что мы должны здесь даже начать спорить, начать что-то как-то для того, чтобы почувствовать другого, чтобы с ним наладить какую-то связь. Что даже если какую-то плохую связь, все равно эта связь и лучше, чем вообще ничего, потому что тогда мы находимся как в пространстве. Поэтому преимущество Земли во всем, это имеется в виду, что мы должны почувствовать явление его противоположности, и, исходя из этого, уже определить нашу реальность.
Это значит, что каждое явление указывает на свою противоположность. И именно с помощью противоположности возможно постичь истинную суть противостоящего ей. А поэтому невозможно ничего постичь в полной мере, если нет ему противоположному. Например, невозможно оценить хорошее, если нет противоположного ему, указывающего на плохое. Такое, как горькое, сладкое, ненависть, любовь, голод, насыщение, жажда, наполнение, разлука, слияние. Отсюда понятно, что невозможно прийти к любви и слиянию прежде постижения ненависти к разлуке. А чтобы возненавидеть разлуку и отдаление, человек обязан прежде узнать, что в общем означает разлука и от кого он отдален.
То есть мы должны достичь вот противоположность, а потом уже из этого само явление. То есть сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, потому что свет, возвращающий к источнику, мы должны пройти этот процесс. Должны достичь ненависти, потом, исходя из нее, прийти к любви, и невозможно достичь любви, если не раскрыть ненависти и все вот эти составляющие.
Со строчки «Бихляль». Только тогда можно сказать, что он желает исправить это отдаление. То есть человек должен сам решить, от кого и от чего он отдален. Только тогда он может постараться исправить это состояние и соединить себя с тем, с кем находится в разлуке. Если человек понимает, что выиграет от сближения, то может оценить ущерб от того, что останется в отдалении. Прибыль или ущерб оцениваются по ощущаемому наслаждению или страданию, потому что человек отдаляется и ненавидит то, что доставляет ему страдания. И мера отдаления зависит от меры ощущения страдания. Ведь в природе человека избегать страданий, поэтому одно зависит от другого.
Пока мы не почувствуем страдания и одоления Творца, мы не сможем создать необходимую правильную потребность к объединению. То есть во всем мы должны прежде всего заботиться о потребности, о хисароне, потому что это мы исходим со стороны кли. Сказано, что высший свет находится в постоянном покое, он включает в себя все наполнения, все силы, все раскрытия. Все, что есть, кроме хисарона, кроме потребностей к нему, все мы можем принять, только чтобы было четко и понятно, что ты хочешь. И тогда можем получить. Мы находимся в состоянии, когда из бесконечности к нам нисходит, ну, красное пусть будет, красное, нисходит к нам вот здесь этот мир, здесь мир бесконечности к нам, нисходит свет бесконечности через пять миров. Мы поднимаемся к нему снизу вверх, это мы. И каждая ступень, которую мы постигаем, в каждом мире есть еще пять парцуфов, в каждом парцуфе есть еще пять сферот. В общем, это 125 ступеней. Как мы поднимаемся по ним, мы должны каждый раз постигать хисарон к следующему состоянию, и тогда я поднимаюсь к нему, и тогда он раскрывается во мне, неважно, как это называть. Главное, допустим, я хочу подняться на этот уровень, я должен подготовить здесь хисарон, потребность, чтобы точно он соответствовал этому уровню, тогда он раскрывается. И не может быть иначе. Это как радиоприемник. У нас есть радиоприемник. Я кручу тут ручку. Это антенна. Я ищу станции. В тот момент, когда я нахожу одну и ту же волну, которая существует снаружи, я улавливаю ее. Это закон подобия свойств. Поэтому я достигаю хисарона, соответствующего свету, который хочет мне дать что-либо. Допустим, мне нужно половина килограмма кисло-сладкого чего-то, но это точно соответствует моей ступени, этому состоянию. Скажем, это хохма де асия. Это мир асия, и это хохма де асия. Кетер, хохма, бина, зарампин, малхо. Это хохма. Я должен знать заранее четко, Какого хиссарона здесь я должен достичь? То есть, что есть передо мной? И ничего другое мне не важно. Все остальные вот эти ступени высшие, все, что было до этого, это совершенно не важно. Важно сейчас уподобить себя тому, что должно раскрыться. И написано об этом так. «Сделай свое желание, как его желание». И он сделает свое желание, как твое желание. То есть, соответствие. Мы потом изучаем, что именно в группе мы можем настроить себя правильно на каждую ступень, на каждую следующую ступень, где мы можем получить пример, какая следующая ступень должна раскрыться во мне. Да.
Мы находимся в первом столбце со строчки «Клумар». То есть, в мере страданий человек старается и делает все возможное, чтобы отдалиться от того, что вызывает страдания. То есть, страдания вызывают ненависть к их источнику, и в этой мере человек отдаляется от него. Из сказанного следует, что человеку необходимо знать, что означает подобие свойств, чтобы знать, что же он должен делать, чтобы прийти к слиянию, называемому подобием свойств. И из этого он узнает, что означает отличие свойств и разлука.
Или наоборот, из разлуки мы изучаем соединение, и из соединения мы можем изучить разлуку. Так как Творец изначально сотворил мир бесконечности во всем совершенстве, мир бесконечности, потом разбил его на части, этот мир отдалился до нашего мира через многие такие ступени, здесь этот мир, и есть разница в том, что здесь все разбито, и все находится как отдельная часть, а здесь единая система. Здесь единство, а здесь разлука. Из цельного он пришел к несовершенному, и мы обратно должны вернуться от несовершенного к совершенному, и всегда изучают явление и его противоположности. Таким образом достигают. А вопросы, которые у нас... Не вопросы, простите, а решимо, которое находится у нас. То есть, допустим, я находился в каком-то хорошем состоянии, сейчас нахожусь в плохом относительно него состоянии, и решимо во мне тоже, они такие же. Вы слышали? Есть решимо, скажем, дали дейт лапшут и гимл давьют. Гимл дейт лапшут и бет давьют. Всегда у меня есть разница в ступенях. То есть я знаю, что у меня было, это было далит, а это ешь, гимл. И я могу между было и тем, что есть, произвести расчет. Тоже свет и тьма, что было и что есть. Добро и зло, и таким образом у меня есть ощущение, я могу различать какие-то формы, какие-то границы, примеры.
Со строчки им. Известно из каббалистических книг, что Творец добр и творит только добро. То есть его управление постигается низшими как доброе.
Это каббалисты нам пишут, что мы знаем. Мы слышим это от них и сами думаем, что это наоборот, исходя из нашей жизни, что все находятся в недостатке наполнения, у каждого есть претензия на то, что у него есть в жизни, и поэтому только те каббалисты, кто приходит к раскрытию духовного мира, они пишут нам, что Творец добрый, творящий добро, Он сотворил, чтобы насладить нас, Он любит нас, заботится о нас. Все совершенно противоположно тому, что мы думаем. Почему у них есть противоположное ощущение, чем у нас, почему Творец сотворил все таким образом, что там, в духовном мире, мы ощущаем его как благо и всю реальность как добро, а здесь наоборот. Тоже для того, чтобы дать нам ощущение, остроту в том, чтобы почувствовать, чтобы различить между состояниями. Да.
И в это мы обязаны верить. Поэтому, когда человек смотрит на происходящее в окружающем его мире, на себя и на других, и видит, насколько все страдают от высшего управления, а не наслаждаются, как должно исходить из доброго управления, то тяжело ему утверждать, что высшее управление, оно доброе, действует с доброй целью, и посылает нам только добро.
То есть наверняка мы так не чувствуем это, что добрый творящий добро, а наоборот. И чем больше продвигаемся, то желание получать в нас все время растет. Мы ощущаем себя все больше и больше ущербными, пока мы не обнаруживаем себя сегодня буквально опустошенными. Может быть, в материальной жизни есть у каждого более-менее то, что ему нужно. Относительно предыдущих поколений мы все-таки живем достаточно комфортно и хорошо, но то, что называется Адам, человек у нас, чувствует себя все более и более опустошенным.
Но необходимо знать, что в случае, когда не может человек сказать, что человек посылает своим творением добро, он называется грешником, потому что ощущение страданий заставляет его осуждать Творца. И только в случае, если Творец посылает ему наслаждение, он оправдывает Творца. Как сказано, праведником называется тот, кто оправдывает действия Творца. Получается, что вместо того, чтобы любить Творца, человек ненавидит его.
То есть человек может прийти к состоянию, когда он исправит себя настолько, что почувствует, что то, что воздействует на него, высшая сила, добрый, творящий добро, вместо зла, которое сегодня мы ощущаем, то есть все, что сегодня мы получаем в жизни, все, что сегодня мы ощущаем и в нашем здоровье, и в ощущении тела, и в ощущении человечества, то, что происходит вокруг нас, наша жизнь состоит из двух уровня: животного, уровня тела и уровня человека, уровня социума, общества, окружения. Мы можем улучшить, изменить наши ощущения настолько, что почувствуем себя и в нашей внутренней жизни, и в воздействии окружения, как нечто совершенное. И человек, который достигает этого, поскольку он исправляет свои органы восприятия, он называется праведник. Потому что он оправдывает тогда Творца и говорит, что он добрый, творящий добро. То есть Творец — высшая сила природы, как говорят нам каббалисты, добрый, творящий добро. Но мы не раскрываем это, потому что изначально Творец сотворил злое начало. То есть я нахожусь здесь внутри, это я. В килим, которые дают мне отрицательное все ощущение. Минус. А здесь находится сила плюс, Творец. А я противоположен ему. И сейчас передо мной работа преобразить, изменить себя, чтобы я тоже так вот расширился бы и достиг размера такого же, как и он, стал таким же, как он. И кроме размера по величине, чтобы я стал таким, чтобы я стал все больше и больше моим большим плюсом, пока я не буду в плюсе таком же, как и он. И те ступени, по которым я приближаюсь к нему, как в ощущении добра, блага, так и по силе этого ощущения, как в размере, так и в качестве, это ступени моего подъема, ступени оправдания, можно сказать, праведность. Да.
Баал Сулям пишет в письме 55 о праведнике. Праведник означает, что это человек, находящийся в мире Творца, и вместе с этим он постоянно получает хорошие и приятные ощущения и находится в вечном наслаждении, и поэтому постоянно благословляет Творца за то, что он создал для него такой хороший и радостный мир.
То есть не может быть, чтобы я ощущал зло и благословлял Творца за то, что он делает мне добро. Нет такого. Наука Тора не говорит о таких вещах. Человек, исходя из своего ощущения, это то, что он говорит, исходя из сердца, ощущает зло, наверняка, что он проклинает Творца. Ощущает добро, значит, он его благословляет. Поэтому мы должны исправить наш килим до состояния, пока мы ощущаем в полной мере всю его отдачу, и тогда будем праведниками. То есть праведник — это не тот, кто... Праведник — это тот, кто исправил себя и ощущает истину. Да.
Выходит, что, ощущая страдания, человек оказывается отдаленным от Творца, потому что, естественно, в силу своей природы превращается в ненавистника того, кто посылает ему страдания. Получается, что вместо того, чтобы любить Творца, человек ненавидит его.
То есть мы можем изобразить таким образом реальность. Здесь мир бесконечности. То есть наслаждение, полное наслаждение во всех пониманиях, ощущения, постижения, вечное совершенство, все. Здесь этот мир. Тут должно недоставать всего в этом мире. Но для того, чтобы дать нам возможность существовать, то из мира бесконечности есть такой как бы спуск, такое сокращение. И мы ощущаем нашу жизнь здесь все-таки не такой страшный, потому что скрыт от нас. Скрыт от нас, скрыт уровень бесконечности, видите? Он как бы уменьшает себя, еще ступень, пять миров. На мир бесконечности, и мы находимся под этими мирами, и поэтому не ощущаем, что у нас нет такого недостатка. Но что произошло? Мы постепенно развиваемся, и в мере развития, то есть наш эгоизм растет, и мы поднимаемся, и раскрывается нам больше свет. Вот здесь свет. Он раскрывается нам все больше и больше. И когда он раскрывается нам больше, мы ощущаем больше недостаток, больше зло. И поэтому, если мы себя не уподобляем свету, нам все время будет все хуже и хуже. И нечего удивляться тому, что происходит с нами сегодня в мире. Потому что эгоизм растет, мы находимся все время в противоположности свету. Это желание, это свет. Разница между ними становится все больше. И мы все больше и больше страдаем. Если бы не было скрытия, вот это вот миры, скрытие. Если бы не было скрытия, то мы не могли бы выдержать себя, потому что ощущали бы себя относительно света бесконечности. Вот эту разницу мы бы ощущали, мы бы не могли выдержать это. Это было бы страшное состояние. Иногда человек, вы еще почувствуете, каждый, кто не чувствовал, каждый должен почувствовать это раз в жизни, ощущение, которое называется свечение Малхут, когда человек чувствует пропасть, черноту, что перед ним есть что-то такое очень страшное, пугающее. Это раскрывается нам разница между этой точкой и между бесконечностью. Вот такое вот ощущение. И мы действительно как-то получаем вот это впечатление от этой страшной тьмы. Но на самом деле все вот эти ступени, все это скрытие, которое здесь есть, 125 ступеней скрытия, это как раз-таки для того, чтобы мы смогли бы выдержать наше состояние, что мы находимся за 125 ступенями скрытия, и поэтому чувствуем себя так, как ребенок рядом с матерью. Хотя сам он не может ничего сделать, но рядом с ней он чувствует безопасность, уверенность, что у него все время есть защита. Так и мы за всеми этими мирами ощущаем защиту. Если бы не они, то мы не могли бы выдержать давление высшего света. Мы бы ощущали свет как тьму. Пульса Денура, вы слышали такое выражение? Это удар света. Это больше, чем возможность Кли получить его. Это ощущается как очень острое, неприятное. То есть мы всегда должны быть в равновесии с воздействиями, плохими или хорошими. Но если даже хорошее воздействие, оно слишком больше, чем наше клей, то мы не можем это выдержать. Скажем, как тепло и холод. Слишком жарко — это тоже плохо. Так же, как и холодно.
Со строчки ума. Ну что же должен человек делать, чтобы достичь любви к Творцу? Для этого дано нам чудесное средство, сгула, занятие Торой и заповедями. То есть, потому что свет, заключенный в ней, возвращает человека к Творцу. Поскольку есть в истории свет, который дает человеку возможность ощутить опасность удаления от Творца.
То есть здесь мы приходим уже ко второй половине статьи, что он говорит. Для того, чтобы правильно обнаружить хиссарон к следующей ступени, вы помните, мы говорили, что и подъем от нашего мира к миру бесконечности, и каждый раз, когда я желаю подняться на какую-то ступень в осознании и ощущении духовного, в духовной жизни, то я достигаю, должен достичь хиссарона, потребности, которая соответствует этой ступени, чтобы кли и свет, вот это кли, это свет, чтобы было соответствие между ними, и это соответствие обычно называется масах, экран. И каждый раз я должен заботиться об этом хиссароне. Как я забочусь? Откуда я знаю, какой следующий этап? Каббалисты говорят, что мы можем сделать это, можем выполнить это при нескольких условиях. Первое условие — это когда мы приходим в группу и в ней желаем объединиться между собой. И это приводит нас к состоянию, когда вот этот тип душ, как у меня их собирают вместе свыше, высший свет воздействует на это, нас собирают вместе в группу, приводит также и меня вместе с ними, допустим, вот это я и другие, и мы действуем для того, чтобы объединиться, то есть с помощью связи между нами, в связи между нами достичь единства. Когда мы начинаем заниматься этим немного, мы начинаем видеть, насколько мы не хотим этого, насколько мы не способны на это, насколько мы бежим от этого. Абсолютно. И тогда мы приходим к учебе в правильном намерении достичь объединения. И если мы преуспеваем в этом, то мы притягиваем к себе этот свет, окружающий свет, и он производит у нас исправление. Вопросы, да?
Нас спрашивает ученик из Флориды, Соединенные Штаты. Как ты можешь ощущать ненависть и разделение, если ты не можешь ощутить этого?
Начни работать таким образом. Мы не можем. Чтобы достичь горы Синай, ты должен пройти много этапов. Ты видишь? То, что мы видим из рассказа Торы. Авраам собрал группу. Группа начала работать, начала обретать авиют. Прошло разные события. Там Ицхак, Яков, вхождение в Египет. Все эти вещи, которые происходят внутри человека, после того, как он бежит от своего эгоизма, от этого зла, когда ему плохо в его жизни, он желает раскрыть духовную жизнь. Он уже старается быть внутри группы, внутри осознания, понимания. Тогда он приходит к раскрытию зла, к горе Синай. Мы думаем, что это какие-то вещи такие легкие, какие-то они само собой происходят. Все это исходит из усилия, из работы, насколько я стремлюсь к цели. Я всегда раскрываю, насколько я противоположен ей. Он не случайно написал, что преимущество света из тьмы. Он объясняет нам, что в достижении цели я всегда... И у меня есть несколько этапов. Первый этап в подъеме к цели я... Я хочу ее, желаю цели. Затем я достигаю состояния, что значит желаю цели. Я выясняю, какова цель, что такое цель. Цель — это единство в группе. Почему? Потому что это правильное кли. Это правильное кли для света. Когда я раскрываю, то есть, видите, это уже следующий этап. Объединение, когда я начинаю заниматься объединением, то я раскрываю, что я готов делать все, что угодно, кроме этого. Учиться, работать там, выполнять разные виды работы, кроме этого. То есть я этого не хочу. Не хочу единства. Тогда вместе с этим должны работать в группе для того, чтобы почувствовать важность объединения. Это свойство Творца. Так мы раскрываем его, согласно закону подобия свойств. Мы продвигаемся дальше. После того, как я ощущаю, с одной стороны, важность, а с другой стороны, то, что у меня нет к этому никакого желания, тогда я достигаю состояния, которое называется молитва. Когда я кричу, это называется подъем мана. И не один, а будучи в группе, мы в нас, во всех создаем одно и то же состояние, то у нас есть состояние вместе. Это как единство, но отрицательное. Это называется, как возопили сыны Израиля в Египте. Так как в горе Синай не хотят, но есть условия, если вы хотите объединиться, то здесь место либо вашего погребения, либо вы получите здесь Тору. Что они получают здесь? Исходя из этого, они получают здесь свет окружающий, свет возвращающий к источнику. Это называется Торой. Так, есть много этапов. Немного, но, скажем, вот эти пять, пока мы не приходим к состоянию, когда мы получаем средства для того, чтобы исправлять себя. И лишь потом начинается исправление. Да.
Нас спрашивает ученик из Торонто в Канаде. Вообще спрашивает о страданиях, но он спрашивает вот так вот, что тяжело объяснить цель этих страданий без того, чтобы человек был бы религиозным. Ведь написано, что мы должны поверить в высшее управление, в то, что Творец является добрым, творящим добро. Как-то можно объяснить простыми словами?
Верно, я согласен с ним. Каждое слово, которое написано в книгах святых. Святыми книгами называется... Ну, вот, религиозная литература. Это те книги, которые написаны из постижения. Их написал каббалист, когда находился в духовном постижении. И, исходя из того, что он ощутил то, что находится в духовном мире, над Махсомом, он написал: «Мы, получая эту книгу здесь, в этом мире, здесь мир высший, а здесь наш мир, мы в нашем мире принимаем книгу, может быть, не написано на ней, что она святая, но мы читаем эту книгу с нашими свойствами. И что мы понимаем в нашем мире отсюда, исходя из того, что он написал, что происходит здесь, в высшем мире, мы не понимаем ничего. Это отношение между тем, что он написал, и тем, что мы понимаем, оно обратно, как сказано, обратный мир увидел. И даже эту противоположность я не могу узнать. Поэтому то, что я читаю в Торе, мне кажется, что это какой-то рассказ из нашего мира, семьи, какие-то там объекты. И вообще все эти... Буквально это рассказы, как детские рассказы. Так вот мы относимся ко всем этим книгам. Какие-то вещи нереальные. Все зависит от того языка, на котором они пишут. Поэтому... против каждого слова, которое мы берем из нашего языка, из этого мира, это называется язык ветвей, потому что здесь ветви, а здесь корни. Мы должны дать им духовное определение. И духовное определение, скажем, у слова «вера» у нас в этом мире, поскольку мы не видим ничего, кроме нашей реальности, и если ты веришь в то, что существует еще какой-то мир, высший мир, там рай, ад, то, что тебе рассказывают разные люди, либо ты просто веришь там кому-то, что тебе сказал кто-то, что будет завтра, либо вчера что-то произошло, и ты видишь... Ты либо из чтения, либо из слуха воспринимаешь это. Это называется, что ты веришь. В науке этот термин не существует. Верить. Есть факт, есть, скажем, какое-то предположение, какая-то гипотеза, и я проверяю ее. То есть я воспринимаю это как... пока в вопросительном знаке это существует или нет, как явление. То же самое и в науке Каббала. В науке Каббала вера — это когда ты я верю, это называется свет хасадим. То есть особое исправление в кли, постижение Творца, ощущение Творца — это вера. Поэтому мы говорим, что все постигается в свете веры. Насколько я ощущаю Творца, в этой мере я... У меня есть возможность производить действия отдачи и быть как он, подобным ему. То есть вера — это моя внутренняя сила быть как Творец в какой-то мере, и поэтому это совершенно не то же самое, что и мы в нашем мире. Сила веры. Хафец хесед — свойство, которым я могу отдавать, то есть быть как Творец. Это свойство называется Элуким, то есть если я воспринимаю это свойство, принимаю его, и оно царит во мне, тогда это называется, что я верю. Посмотри, насколько это противоположно тому, что в нашем мире. В нашем мире верю, о, я верю, все, закрываю глаза, как фанатик. Я верю, кто-то мне сказал, я так, бум, воспринимаю это как факт. Конечно, это смешно. По сравнению с правильным определением, потому что мы говорим об истинной реальности духовной или материальной, это святая килим. Насколько они находятся в связи, во взаимном влиянии, из этого образуется реальность, исходя из кли, а не то, что мне как будто бы что-то там кажется. То есть понятие вера — это понятие научное. Да? Не хотите спрашивать? Продолжим? Да, пожалуйста. Микрофон.
Хотел бы спросить в отношении связи между разумом и чувствами. Если я понимаю это правильно, мы проходим через разные состояния. И являются ли эти состояния в наших, между нами, между мной и товарищем, если я ощущаю по отношению к нему нечто, ну, скажем, мы говорим о ненависти. Как я могу позволить себе почувствовать это? Потому что разум говорит мне, что не, это не в порядке чувствовать себя так, как это соответствие между разумом и чувствами происходит.
Я скажу тебе, в нашем мире тот, кто не занимается наукой и каббала, может быть, он со стороны психологии ощущает эти вещи, но это неправда, потому что все наши раскрытия, все наши познания, все наше продвижение в духовном приходит из того, что мы занимаемся в группе и в свете, возвращающем к источнику. У нас нет никакой возможности продвигаться по-другому. Мы должны понять, что мы находимся в том же самом состоянии эн-сов, которое состоит творится. Это одно состояние. Ничего путаться. Есть только одно состояние. Все мы находимся здесь. Все мы являемся частями системы. И вся эта система внутри связана как единый организм, как наше тело. Это называется мир бесконечности. Кроме него ничего другого не создано. Нет иной реальности. Только эта реальность и существует. И в ней части, которые связаны друг с другом, ну, как, скажем, части нашего тела. Буквально так. Разные системы, подсистемы, какие-то системы, которые в теле проходят, системы жидкости, крови, лимфы, там нервная система и так далее. Очень много разных систем. И во всем теле, сверху вниз и в разных направлениях, так это работает. Так мы связаны в мире бесконечности, как единое цельное тело, такое вечное, совершенное, как такая замечательная машина, механизм, который работает в полном подобии со светом, который наполняет ее. И желание, которое здесь есть, и свет, который наполняет желание, они буквально как одно и то же. Они подобны друг другу и работают и действуют в гармонии. Что значит в гармонии? Так же, как в здоровом теле, у тебя есть сокращение, расширение, есть пульс, есть дыхание, есть сердце пульсирует. То есть между светом и желанием, хотя они противоположны, но именно в своем противоположном противоположности они создают такую динамику, которая называется жизнь. Из этого исходит жизнь, ощущение воодушевления, ощущение жизни. То есть если бы это был только свет, ничего бы не ощущалось. Если бы это было только желание, тоже ничего бы не ощущалось, потому что наше ощущение, ощущение творения в том, что мы ощущаем, что оба действуют в гармонии между собой. То больше света, то больше желания, и один дополняет другое. То свет больше, поскольку желание уменьшается специально, чтобы дать возможность свету больше отдавать, то свет дает желание больше отдавать. Как на качелях. То один наверху, то другой наверху. Мы даем другому подняться, иначе это тоже не поднимется. И тем самым мы создаем жизнь, вот эта динамика, продвижение. Это то, что происходит в мире бесконечности. Мы находимся в том же ощущении, только оно намеренно испорчено, искусственно. Почему? Чтобы мы ощутили преимущество света из тьмы, что мы противоположны этому и можем сами достичь того же совершенства, и тогда у тебя есть ощущение, что такое совершенство, иначе ты не чувствуешь. Если ты родился в этом, ты не чувствуешь, ты живешь в этом, и автоматически ты не раскрываешь совершенство во всей глубине. И поэтому то, что происходит здесь, сразу же, как Творец сотворил вот это единственное нечто, чтобы творение почувствовало, где оно находится, были совершены сокращения, отдаления, разбиения до полного отрыва. Что значит полный отрыв? Конечно, неисправленное состояние, в котором мы находимся. И это состояние находится в нас, та неисправность, в нашем восприятии. И только. Я ощущаю себя сейчас существующим в каком-то теле, хотя это воображение, хотя это мир воображаемый. Все это я нахожусь без сознания. Это мир бесконечности, но вот я вот так без сознания воображаю себя существующим где. То, что я представляю себе, это и называется этот мир. Самый последний, самый далекий, самый худший уровень из всех этих состояний. Отсюда мы можем понять, как мы возвращаемся к этому состоянию. Мы должны сами произвести изменения, потому что в этом заключается вся цель, чтобы мы захотели в сознании, в усилиях вернуться к этому совершенству. Тогда поймем, что это такое во всей глубине, в качестве, в количестве, во всем. Итак, что называется мое состояние относительно единства, относительно того совершенства, которое находится там. Там я соединен с другими, без всякой разницы между нами, как один человек в одном сердце. То, что называется... Там я соединен таким образом, что я подобен высшему свету, он находится в отдаче, я должен находиться во взаимной отдаче со всеми остальными частями тела, и тогда я буду находиться в равенстве с высшим светом. И если я стремлюсь к этому, если я стараюсь работать в этом, то этим я вызываю из того совершенного состояния на себя эту силу, которая называется окружающим светом, Тора. То есть каждый раз, если я стремлюсь к чему-то вперед, оттуда есть излучение на меня, то есть сила, которая находится в более продвинутом состоянии. Мы изображаем это так, мы можем изобразить это иначе, что мы находимся на расстоянии пяти миров от того состояния 100%, и здесь 0%, мы здесь. Если я стремлюсь наверх, то оттуда с более высшей ступени на меня влияет свет, возвращающий к источнику, который называется Тора. Только из этого образа, что мы находимся в мире бесконечности, но только без неосознанной, мы должны приложить такие внутренние усилия. Так как человек без сознания, то он должен немножко проснуться, немножко пробудиться вот так. Если он совершенно находится полностью без сознания, то ничего не сделаешь. Это как мы были до этого поколения. И сейчас в этом поколении мы впервые получили ощущение, что мы находимся без сознания. Это точка в сердце, что нам не хватает чего-то, что мы хотим чего-то достичь. То есть тебя пробуждают к чему-то, чтобы ты познал. Есть еще что-то наверху. Сейчас нужно приложить усилия. Это как больной человек, действительно, который находится без сознания. Очень много зависит от него, насколько он захочет. Вот так вот прийти в себя. И в этом вся наша работа, поэтому вся наука Каббала только прийти к полному осознанию. Это называется конечное исправление, гмар-тикун. Мы исправляем наши органы восприятия. Раскрытие. истинного состояния. Да.
Для того, чтобы улучшить это ощущение, я должен вместе с товарищами заниматься чем-то, почувствовать их и почувствовать, что они
в
порядке.
Для того, чтобы улучшить это, тебе необходимо прочитать, что же говорят каббалисты нам об исправленном состоянии, прежде всего. И когда я читаю о том, что в исправленном состоянии должно быть так, как один человек, с одним сердцем, и возлюби ближнего своего, как самого себя, или же, по крайней мере, не делай своему ближнему того, что ненавидимо тебе, и еще множество всяких вещей, то есть говорится все лишь об единстве, словами нашего мира, но говорится лишь о той системе, которая находится просто в объединенном, хорошем таком виде, в гармонии внутри себя. Поэтому я изучаю ее, что она из себя представляет, и как ее реализовать. Да.
Как я реализую это?
Тебя привели в группу, как нам пишут в статье «Свобода выбора». В тот момент, когда ты получил немножко осознания, прежде ты был, находился полностью без сознания несколько лет назад, а сейчас ты получил осознание того, что я нахожусь в отсутствии сознания. Это означает, что ты находишься в сознании, то есть ты видишь уже вещи из его противоположности, как преимущество света перед тьмой. Теперь что же я должен с этим делать? Тебе не нужно ни о чем заботиться, что с этим делать. Конечно же, ты не способен ни на что. Вокруг тебя работает эта вся система скорой помощи, скажем, тебе, к тебе привели несколько врачей, которые тобой занимаются. Что с тобой сделали? Тебя привели в группу, дали тебе книги, дали объяснения, тебе дали все условия, лишь для того, чтобы ты хотя бы немного сделал бы то, на то, что ты способен. Не говори, что ты ни на что не способен, потому что это специально вокруг тебя так организовали. Это как больной, находящийся без сознания, все находятся вокруг него и занимаются тем, чтобы вернуть его к сознанию. То есть ты начал уже приходить в себя, и теперь зависит лишь от тебя самого. Лишь то, что зависит от тебя самого, об этом и говорится, внуки каббала. То, что от тебя не зависит, даже каббалисты об этом не рассказывают. Потому что для чего тебе это знать, обо всех этих великих, больших системах, которые работают через товарищей? Они тоже ведь ничего не знают, то, что проходит через них. И еще много всяких людей в мире, которые любят или ненавидят. И весь этот мир, весь этот климат и вообще вся Вселенная, духовные миры. Мы ничего не говорим об этом, потому что каббалисты нам об этом ничего не объясняют. Для чего просто так нас путать? Они говорят лишь то, что происходит в нашем ближайшем окружении, что здесь находится и каковы компоненты, которые должны принять в расчет и работать с ними. Поэтому тебе и говорят товарищи, группа, единство, объединение, учеба с намерением прийти к объединению, привести к тебе свет, возвращающий к источнику, когда ты начинаешь ощущать. Иногда ты ощущаешь себя плохо, иногда хорошо, иногда объединенным со всеми, иногда ненавидишь всех. И так ты продвигаешься. Да.
Если я нахожусь, скажем, в этом месте, я хочу продвинуться, я чувствую, я должен приложить усилия, да. Нужно сделать что-то.
Ну так что?
Но это не происходит. Тогда мне нужна молитва. Откуда приходит эта сила продолжить усилия?
От группы. От группы. Я сам не способен. Я самостоятельно не могу повернуть даже пальцем, не способен на этом. В правильном направлении. Даже в своей собственной жизни я становлюсь более ленивым. Потому что для чего мне нужна эта работа и все прочее? Я теряю интерес ко всему материальному. А в духовном я не способен ничего сделать, потому что у меня нет сил для этого. Поэтому я нахожусь как бы в таком очень пассивном состоянии. И здесь нам необходимо понять, что группа должна просто надавить на человека. Это и называется важность окружения. Они обязаны с помощью всяких возможностей при разных случаях привести к тебе передать тебе важность цели, потому что без этого ты просто ноль, ты ничего себя не представляешь, ты теряешь. Мы ведь изучаем, что лишь зависть, страсть и тщеславие выводят человека из этого мира. Ты должен достичь состояния, когда ты завидуешь им, что ты видишь, что они более преуспевают, чем ты, вот, чем то, что ты должен, как будто бы отменяешь и говоришь, что они ничего не стоят, ничего себя не представляют. Когда ты говоришь, где же твоя гордость, где же тут я, что со мной происходит, то есть должны пробудить в себе такой хороший эгоизм, положительный такой, для продвижения имеется в виду. И это, в этом и заключается влияние окружения на человека. То, о чем пишет Баал-Сулям, это то, именно то, что нам недостает. И нам нужно много работать для того, чтобы впечатляться от других, поскольку зависть к авторам увеличивает мудрость. И нам необходимо достичь состояния, когда каждый учится от другого, завидует ему, пробуждается, просто пожирает себя. Почему же он такой, а другие нет? Почему он не приходит к важной цели? Ведь все говорят о ней, видимо, все уже находятся там, в каком-то месте, а я все еще здесь и так далее. Просто такие простые, примитивные желания, животные даже, очень-очень эгоистичные, именно они нам и помогают. Затем мы уже раскрываем, что наука Каббала, она является очень простой вещью, поскольку это является очень естественным. Это именно и является тяжелым, то, что необходимо быть связанным прочно с почвой. Тебе есть что-то добавить, пожалуйста?
Рабаш пишет в статье то, что называется «Вера выше знания», и с помощью зависти, которую испытывает к товарищам, в тот момент, когда видит, что у них есть более лучшие свойства, чем у него, это дает ему силу, чтобы он обрел у них более лучшие свойства, которые есть у них, а и нет у него. Он завидует им, и таким образом он обретает от группы то, что не может возбудить себе, видит, что они находятся на более высокой ступени, и он завидует им. И это причина, по которой сейчас он может стать больше, чем если бы не было у него группы, потому что с помощью группы обретает новые силы.
Наш эгоизм совершает для нас просто хорошую работу. Мы не понимаем, насколько это сила, противоположная свету. Ведь, в общем-то, это всего лишь две силы. Сила отдачи, сила получения. Насколько этот эгоизм пробуждает в нас силы для продвижения, является помощью против нас. Да.
Я спрошу кратко. Вы изобразили круг, что и Творец вот снаружи, а мы внутри. Сколько кругов есть? Еще один. А, вот этот чертеж. Если я правильно понимаю, то вы сказали, что мы в состоянии противоположном Творцу.
Мы можем начертить это иначе, нет проблемы. В чем вопрос?
Если мы противоположны Творцу, это по размеру или потому что мы маленькие?
Ты видишь, вот я здесь, я как будто бы... В духовном нет такого, скажем так. Я нахожусь в том же состоянии, но если я воспринимаю его полностью, это означает, что я воспринимаю весь этот круг. Если я воспринимаю мир Асия, скажем, то есть меньше меня, я ощущаю более внутренний круг, мир Брия, мир Яцера, мир Асия, и вот здесь этот мир самый маленький. Это мое восприятие. Зависит от того, где я нахожусь и кем я являюсь. Это зависит лишь от моих собственных чувств, насколько я их расширяю, насколько я способен почувствовать с их помощью. А кроме этого больше ничего. Мне кажется, что я живу и умираю. Мне кажется, что я являюсь молодым или старым. Согласно моему организму я это проверяю, своему телу я могу это проверить. Это пока что то, что меня ограничивает, но действительно, в действительности я существую постоянно в том же самом мире бесконечности, мире энсов, но зависит, для меня важна лишь та мера, которую я из него ощущаю. Если ощущаю только этот маленький вот круг, этот маленький мой мир, этот мир, это то, что у меня есть. Почему это называется наукой Каббала, наукой получения? Наука восприятия, то есть наука раскрытия Творца, вся эта реальность все более и более в широком спектре, пока я полностью его не воспринимаю, а Творец находится внутри. То, что я начертил его снаружи, это лишь по той причине, что он является причиной, то есть предварительным условием всего этого. Так свет находится здесь, на этой картине? Вы сказали, что фараон, он противоположен Творцу. Весь этот эгоизм от начала и до его конца, все это является фараоном. Это наш эгоизм, желание получать.
Так чем больше я продвигаюсь к Творцу, фараон растет,
то тогда ты начинаешь раскрывать его. Ведь каждый больше, чем свой товарищ, его желание является большим. И поэтому ты раскрываешь тогда клипот. Тогда ты их раскрываешь. Тогда ты их раскрываешь, когда мы приходим в мир бесконечности. Мы приходим к нему, как я и начертил это, из нашего мира. Здесь у нас есть эта вот точка, и только она. И насколько мы приходим к миру бесконечности, то разница между светом и кли расширяется. Скажем, вот здесь находится свет, а здесь кли. И разница между ними, она увеличивается все больше и больше. Вот эта самая дельта между светом и кли. Я ее ощущаю все больше и больше. Или же иначе мы рисуем, когда у нас есть одна линия и другая линия сверху вниз, где здесь вот находится клипа, неисправленное желание, а здесь находится свет, то есть отдача. И получение. Вот здесь вот получение. И мне необходимо построить себя в правильном соотношении между ими обоими. Я каждый раз строю себя таким образом, что я беру часть из желания, часть от света. От желания у меня есть лишь оно само, от света у меня есть экран. Экран, масах, который приходит ко мне от света, и желание приходит ко мне вот отсюда, из этого желания. И таким образом я выстраиваю кли, которая подходит к свету. Так я каждый раз себя выстраиваю. Я не могу обойтись без этой системы нечистых сил. Вот здесь вот находится система нечистых сил, а здесь система святости. И обе они, эти системы, приходят ко мне свыше. Я лишь создаю из них, из этих двух сил, свет и тьма. Я сочетаю, создаю из них такое понимание, постижение и собственную реальность, чтобы максимум уподобиться Творцу. Кто такой Творец? Творец — это каждый раз моя более высшая ступень. Как ребенок, он хочет быть немножко более взрослым. И ребенок не очень-то учится там от взрослых или от стариков. Он учится от более взрослых детей. С ними ему более интересно, правильно? То есть я постоянно ощущаю свою более высшую ступень, которая для меня является примером. Она, поскольку она немножко больше, чем я, и с помощью этого я продвигаюсь. И поэтому я смотрю на нее и сочетаю также это в духовном, когда мы входим в духовное и начинаем осознанно с пониманием выстраивать себя каждый раз, просто придавать себе самому форму, когда передо мной находится форма Творца в качестве примера. И я строю себя согласно этому. То есть
я не понимаю, как же я противоположен Творцу?
Согласно твоему желанию, согласно твоей природе, перед тем, как ты себя исправляешь, ты противоположен ему. Я ведь представляю себе желание получать, а он желание отдавать.
Он фараон для меня в данный момент.
Кто?
Творец, где я нахожусь. Вы сказали, что фараон-то обратно Творцу.
Так ты раскрываешь, что в тебе находится вот этот самый фараон и твой эгоизм.
То есть это обратная сторона Творца?
Да.
То есть если Творец — это фараон, то я обратен ему, то это не может быть, я становлюсь плюсом.
Творец — это свойство отдачи.
Верно.
А ты раскрываешь себя противоположным ему в различных формах. Фараоном называется общая твоя форма, свойство получения, которое противоположно Творцу.
И тогда, в сущности, фараон и Творец, все они внутри меня. Я должен сейчас обратить этого фараона.
Не нужно переворачивать этого фараона. Необходимо лишь исправить его использование. Желание получать является созданным, оно не изменяется. Изменяется лишь использование этого желания. Как ты сидишь в этом примере возле хозяина с угощением, так ты желаешь, чтобы он остался, но только лишь, чтобы ты с помощью этого желания смог бы отдавать. Интересно смотреть, как все немножко путаются, и снова это становится немножко ясным. Ну, хорошо, что с этим поделать. Но это правильная форма продвижения. Ну, хорошо. Перейдем к чему-то другому. Да, ну, что у нас еще есть? Зор народу.
Прежде чем мы перейдем к следующей части, споем вместе песню.
Hey, guys.